когда заходит речь о судах Божьих, у многих создается впечатление о том, что Господь поступает несправедливо с людьми, когда производит над ними суды. Влекомые такими помыслами, святителю Григорию Двоеславу задали вопрос, как согласовать с правосудием то, что за вину, имевшую конец, будут терпеть бесконечное наказание. На самом деле, вот мы совершаем грех, имеет конец. А гореть придется в вечности за эти вот временные грехи, которые здесь совершаем. Казалось бы, недоумение. На что святой ответил, справедливо было бы недоумение, если бы раздраженный судья рассматривал не сердца людей, а одни дела. То есть Господь не по делам только одним судит, но и о том, какое у нас сердце, то есть с каким чувством мы творим грех. Или наоборот, с каким чувством мы творим добро. Ведь помним, когда речь идет о милостыне, то один из важных фактов – это с каким сердцем, то есть с каким чувством мы даем эту милостыню. Ведь некоторые дают с пренебрежением, некоторые дают, лишь бы отвязался, с раздражением даже. И такая милостыня не впрок. Вот точно так же и с грехами. Господь видит наше сердце, не только поступки, но и чувства, которые мы испытываем, творя то или иное. Так вот, нечестивые потому имели конец грехов, что имели конец жизни. Они желали бы, если бы могли, жить без конца, чтобы иметь возможность грешить без конца. То есть, почему грешник осужден на вечные муки? Вот почему его грехам вот здесь, на земле, наступил конец? Наступил конец только вместе со смертью. Не наступи смерть, вот дай вот здесь жить вечно, и человек, который не борется с грехом, не желая с ним расстаться, который любит этот грех, он его будет творить вечно. Вот ему только для этого жизнь нужна, чтобы творить грех вечно, чтобы наслаждаться этим грехом. Те, которые никогда не перестают грешить во время своей жизни, показывают, что они желают всегда жить во грехе. Следовательно, великая справедливость со стороны судьи, что вечно будут наказываться те, которые всей жизни никогда не хотели отстать от греха. Ведь на самом деле и знают, что грех, и знают, что творить его нельзя, и творят до бесконечности, упорствуют в грехе. Кстати, вот это упорство в грехе есть не что иное, как хула на Святого Духа. Это страшно, когда человек упорствует в грехе. Вот для чего священник епитимию накладывает? Это лекарство, которым пытается священник уврачевать упорство в грехе. Далее, святителю Григорию Двоеславу задали вопрос. Ни одного верного раба праведный господин не судит с излишней строгостью. И лукавого раба повелевает бить только для того, чтобы исправить его пороки. Ему наносятся удары в надежде исправления. Если же нечестивые, преданные генскому огню, не достигнут исправления, то с какой же целью будут гореть вечно? Ну, на самом деле, вот здесь, если мы ребенка наказываем, то с одной целью, вот он украл, выпороли его, на всю жизнь запомнил, ни твою, ни трожь. То есть он воспитался. То есть если здесь получает наказание, то с надеждой исправления. Но насколько мы с вами знаем, в аду уже ни о каком исправлении речи быть не может. Никакое покаяние там уже не помогает. Там только пытка, там только наказание. Ад. И вот задают вопрос, как же так? Какой тогда смысл вечно мучить человека в аду, если это не приносит ему исправления? Святой ответил, всемогущий Бог, как милосердный, управляет добрыми людьми без жестокости, но как правосудный не перестает вечно наказывать нечестивых. То есть тот, кто получает вечное наказание, он получает его справедливо, потому что такой человек не подлежит исправлению, то есть сам не захотел исправляться. Впрочем, нечестивые люди, определенные на вечные мучения, хотя наказываются за свое нечестие, будут гореть и с другой некоторой целью. То есть есть еще определенная цель, почему они горят. Но одна – это получает за свое нечестие воздаяние, но есть и другая цель. Все праведники увидят и блаженство в Боге, и мучения грешников. Итак, праведники на небесах будут видеть и мучения грешников, и благодать в Боге тех, кто ее получили. То есть, праведники будут видеть, чего они избежали, каких страшных вечных мучений. И чем яснее увидят они вечное наказание за грехи, которые победили при помощи Божией, тем более будут сознавать себя вечными должниками божественной благодати. Вот мы с вами еще в полной мере не отдаем себе отчета, насколько мы задолжали Господу, что мы у Него неоплатные должники, Он невинный. Дал себя распять, претерпел такие муки за каждого. Ценой этих мучений и собственной жизни искупил каждого из нас, с каждого конкретно, вот меня, вас, каждого, искупил от вот этой вечной смерти. Мы у него в неоплатном долгу. Даже если мы дадим себя распять, мы не совершим того, что совершил он, потому что мы грешники, и мы достойны распятия. А он невинный, дал себя убить. Мы у него в неоплатном долгу. Вот мы не отдаем себе этого отчета. Но вот когда в полной мере те, кто окажется в Царстве Небесном, увидят, какое воздаяние получили праведники и какое воздаяние получили грешники, вот тогда в полной мере прочувствуют, чего избежали и какие неоплатные должники у Бога. Святому Григорию задали вопрос, как же мы будем считать святыми людей, которые не будут молиться за врагов своих, видя их в огне, когда сказано, молитесь за творящих вам напасть. Ну то есть действительно, как их можно считать святыми, если они спокойно будут смотреть, как собратья горят в аду? То есть вот такое недоумение. На что святой Григорий Богослов ответил, за врагов своих молятся в то время, когда могут обратить их сердца к плодотворному покаянию и спасти сим обращением. Итак, мы с вами молимся за врагов с одним смыслом. Не просто, Господи, дай ему здоровье. У него и так здоровье может быть пыши. Через край, и кулаки громадные. Почему мы за него молимся? С единственной целью, чтобы Господь обратил его к покаянию, а значит, к спасению. Вот цель молитвы за врагов. Ибо о чем другом должно молиться за врагов своих, как не о том, по завещанию апостола, еда, как он даст им Бог покаяние, разум истины, и возникнет от дьявольской сети, живи уловлены от него в свою волю, то есть в волю дьявола. То есть еще раз, апостол нас учит, чему? Чтобы мы молились, чтобы Бог врагов привел в покаяние и в разум истины, чтобы они избежали вот этих дьявольских сетей, в которые попали. Вот цель нашей молитвы за врагов. Как же тогда молиться за грешников, когда они уже никоим образом не будут в состоянии переменить свое несчастье на дела правды. То есть какой смысл молиться за того, кто в аду, если он после страшного суда уже ничего изменить не сможет? Ничего. То есть, как говорить, Господи, приведи его к покаянию, если ему это покаяние уже не впрок в аду? Значит, нет смысла молиться за тех, кто после страшного суда там останется. Значит, причина, почему тогда не будут молиться за людей, осужденных на вечный огонь, та же, какая и теперь причина того, что не молятся за дьявола и ангелов его, присужденных к вечному наказанию. Но действительно, была бы великая дерзость, если бы сейчас кто-то из нас начал молиться Богу о прощении сатаны и его ангелов. Господи, прости его. Когда Господь ему уже определил вечное наказание. Все, проклят он. И поэтому никто сейчас безумно не пытается молиться за сатану, за дьявола, за его ангелов. Вот точно так же за вот этих окаянных грешников, которые окончательно останутся после страшного суда в аду, нет смысла молиться. Дерзостно это. Какая именно причина, что святые люди не молятся за умерших людей, неверных и нечестивых, как не та, что узнали о них, как о осужденных на вечное наказание. Потому не хотят приносить тщетную, то есть напрасную молитву, пред лицом праведного судьи. То есть те святые на небесах, за тех, кто окончательно присуждены сейчас к мукам в аду, они не молятся. Потому что это бесполезно, тщетно. Если же ныне живущие праведники не сострадают умершим и осужденным нечестивцам, когда сами создают нечто достойное осуждения в своей плоти, то тем строже будут смотреть на мучения нечестивых тогда, когда свободны от всякой телесной страсти, и все тверже и полнее усвоят себе святость. То есть, вот если сейчас те, кто духом прозревает, что человек пошел в ад окончательно, они не молятся за таких людей. Хотя и сами согрешают. Но они знают, что судья справедливо определил. Вот очень важный момент. Их внутреннее состояние будет полностью согласовано с решением праведным судьи. Но вот у некоторых иногда возникает сомнение о справедливости наказания. За такой грех и такое страшное наказание, грех, мол, в их глазах невесомый. Ну, скажем, за астрологию ад. Ну, подумаешь, прочитал гороскоп. Ну, не человека же убил. За него анафема положена. Так вот, начинают судить со своей колокольни о тяжести преступления. И внутри несогласия с решением церкви, с решением святых отцов и с решением Господа. Потому что в Ветхом Завете, в книге Исаия, пророка, сказано, что будут астрологи гореть. Но судится насильник и убийца. И ему дают 10 лет тюрьмы. Но вряд ли кто-то скажет, что несправедливо ему дали 10 лет тюрьмы. У каждого сердца будет согласовано, что да, правильно. Это минимум, чему можно осудить убийцу и насильника. Все согласятся, что да, справедливо. Вот точно так же, когда человек согласовывает свою совесть с законом Божьим, тогда он чувствует полностью справедливость наказания грешников. Вот у святых, у них так полностью согласовано понятие о наказании с судным решением, принадлежащим праведному судье, так согласно с их духом, что решительно не позволяет им ни в чем различествовать от определения его вечной правды. Вечная правда. Вот справедливость его никоим образом не подлежит ни малейшему сомнению. И у того уже укладывается в душе вот это вот понятие справедливости Божией, к кто когда читает «Отче наш» и говорит «Да будет воля твоя», на самом деле все и себя самого полностью предает в волю Божью, когда наступает скорби. Справедливо мне это, на все святая воля твоя. Святитель Игнатий Брянчанинов учит, что прежде, нежели достигнем того молитвенного блаженного состояния, при котором ум непосредственно зрит предстоящую кончину и ужасается смерти, как должно ужасаться твари угрозы Творца, произнесенной вместе с заповедью, полезно возбуждать в себе воспоминания о смерти посещением кладбища. То есть полезно нам с вами следующие упражнения делать. Для чего? Чтобы укоренилось в сердце памятование часа смертного. Чтобы мы с вами не жили бездумно, как люди, которые собираются вечно здесь жить. Поэтому не думают о своем будущем. Итак, первое. Посещать кладбище, советует нам святой. Посещать болящих. Присутствовать при кончине и погребении ближних. Частым рассматриванием и обновлением в памяти различных современных смертей. То есть перебирать. Вот тот человек от этого умер, этот от того. Вот тот моложе меня, а уже, прости, уже отправился на суд. Жил здоровый, крепкий, поджелудочный. Отказал от 2 недели и все. И попрощались. И думаешь... У него поджелудочная, у тебя завтра лицо. То есть вот это размышление наталкивает на мысль о том, что мы не вечны, что надо исправиться сейчас, не потом, не завтра, не с понедельника. Сколько знакомых наших, любящих эту земную жизнь и пользовавшихся благоденствием в ней, надеющихся долго жить и еще вовсе не старых, пожата смертью внезапно. Мы помним, что внезапная смерть – это, как правило, наказание, кара Божия рассматривается. За редким исключением – это кара. Вот один из примеров. В Саксонии жил один человек, злой и развращенный. Однажды он проиграл в карты все свои деньги. Он рассвирепел и стал богохульствовать против Христа. Так что стоявшие рядом заткнули уши и побежали, чтобы не слышать. А этот дерзкий человек стал хулить и Богородицу. Не вынес хулу ее всесильный Бог и Сын. Но незримо дал урок тотчас же этому дерзкому и бесстыдному человеку мечом справедливости. Он вдруг упал на землю и жалостливо заговорил: «Ой, мне плохо, за что ты меня убил, несчастного?» С этими словами испустил дух. И душу его взяли бесы в бездну, а стоявшие рядом освободили тело от одежды, потому что рекой текла кровь. И увидели, что он разрублен от груди до низа живота. Вот одежда целая, а внутри разрубленный. И были видны все внутренности. Прибежал посмотреть и один из друзей. На пути ему встретилась словно тень умершего и говорит: «Праведный судья велел мне сказать, чтобы все богохульники услышали и покаялись, дабы не претерпеть внезапного наказания. Знай, что Господь наш Иисус Христос терпит с удивительной кротостью оскорбляющих и совершающих другие различные беззакония и не наказывает их здесь. А когда будет общее воскресение, то они пойдут в вечную муку. Но Он не выносит нахальства бесстыдных людей, которые дерзают бесчестить причестную и причистую Матерь Его, а тотчас делает обручниками нескончаемого мучения, как претерпел и твой друг. Вот такое страшное наказание уже при жизни получил человек за хулу. И мы знаем, что хула не всегда она выражается в сквернословии. Сектанты производят хулу на Богородицу уже одним тем, что они не признают ее преснодевой. Они говорят, она потом еще отродила кучу детей. И таким образом оскорбляют, хулу на нее производят. И уже не говоря, какую хулу производит человек на Богородицу, когда произносит матные слова. Матные слова оскорбляют Богородицу. А у нас, к сожалению, к стыду в детском саде матерятся. Страшно. Мало того, люди с чистой совестью находятся в компании, где говорят матные слова. Будут судиться, как соучастники этого преступления. Поэтому наша с вами задача, если мы попали в такую компанию, значит, надо пресечь, разъяснить человеку. Но если нас не слушают, тогда уйти. Но еще раз, хочется напомнить, потому что многие, идя по улице, видят подростки, стоят и сквернословят, и проходят мимо, как будто это их не касается, будут отвечать, как тот левит, который прошел мимо избитого. Некоторые пытаются вразумлять и говорят, ну, бесполезно им говорить. Скажешь, так они тут скажут все, что про тебя думают. Правильно сделают, если мы неправильно с ним обращаемся. Ведь смотрите, с чего начинается. Они творят зло, сквернословие. А человек начинает тоже со зла. Говорит, вы такие нехорошие, вы тут стоите, ругаетесь, бессовестные. Начинает их поносить. То есть злом пытается погасить зло и тут же получает ответ, и справедливо. А мы с вами помним, грех отдельно, человек отдельно. И мы говорим по-другому. Говорим, ты такая хорошая, вот ребятки, вы такие хорошие. Вот если бы еще не матерились. Все. Никто нам дурного слова не скажет. А сейчас сказать, добавить, вы знаете, что вата оскорбляет Богородицу. Она не молится за того, кто сквернословит. Это очень убедительно, даже для бесплодных. Абсолютно убедительно. Иные из них, то есть застигнутые внезапной смертью, не успели в час смертный сделать никакого распоряжения, никакого приготовления. Никто из них не мог сказать смерти, подожди, я еще не хочу умирать. Иные из них были восхищены из среды веселого пира, из-за роскошной трапезы. Иные скончались на дороге. Иные убились сами или убиты. Иные легли на постель, чтобы успокоить тело малым временным сном. И уснули сном вечным. Был один клирик, весьма благоговейный к преснодеве. Часто молился к ней с великим умилением и благоговением. И вот бедняга впал в нечистоту блуда. Каждый раз, когда он шел совершать вожделенное или возвращался домой, проходя по мосту, читал часы и молитву ко Пресвятей Деве. И так, молясь, он упал с моста с содействием беса или по другой причине и захлебнулся в реке. В тот час бесы схватили его душу, чтобы взять ее в гиену. Но многоблагоутробная владычица была там же и повелела им привести душу к праведному судье, чтобы он принял решение, которое желает. Они пришли. Страшные сборщики долгов показали все грехи клирика. Особенно недавно происшедший грех блуда. И поэтому говорили судьи, праведный не может быть милостив к душе, но должен дать им, ибо душа умерла в смертном беззаконии. Но с другой стороны, отвечала всемилостивая владычица, общая заступница за грешных и помощница. Написано в Божественном Писании, в чем застану, в том сужу. В тот час, когда этот человек скончался, он читал последование и молился ко мне со словами архангельского приветствия, как обычно и делал, будучи моим благоговейным рабом. Так что по справедливости вы не имеете части в душе его, но она моя, без всяких возражений. Тогда судья повелел одному ангелу принести язык клирика сюда. Ангел ушел тотчас на реку, вынул язык умершего и принес на суд. А на языке было написано: «Радуйся, благодатная Мария». Тогда Господь сказал душе: «Возвращайся в тело и сотвори достаточное покаяние, потому что нет власти бесов над тобою. По благоговению, которое было у тебя к моей матери, спасительнице вашего рода, дарую тебе время на покаяние. Объяви о ее великом праве ко мне, дерзновение и победе и силе против бесов. И подобает, чтобы вы почитали ее». Так клирик был искуплен от двух смертей, то есть от смерти телесной и от смерти вечной в аду. Ангел выкинул его останки из глубины вод и, одушевив их, отошел в небеса. А он, воскресший, отказался от мира и всех плотских наслаждений и стал монахом, совершая великие подвиги божественной силой. Видите, какую помощь находит тот, кто благоговеет владычице. И святой нас призывает, так что будем стараться изображать ее не только на досках и стенах, но и в своих сердцах, потому что любовь и благочестие госпожи нашей дарует нам великую помощь и воздаяние. А она, если пожелает, удостоит нас на том страшном суде, где ни отец, ни дети, ни родственники, ни богатство, ничто другое не смогут нам помочь. Только ее молитвами и молитвами всех святых да будем исторгнутыми изо дня мучения. Вот нам замечательный пример, насколько спасительна молитва, и не просто молитва, а молитва от сердца. Даже не раскаянный грешник получил спасение благодаря нашей великой заступнице. И видите, к чему нас призывает святой? Чтобы мы в своих сердцах изображали Богородицу. И это не голословно, и это даже не образно. Был следующий случай. Некто Иоанн, будучи богатым человеком, но тяжел умом, никак не мог научиться грамоте и не мог запомнить ни одной молитвы. И вот он все свое имущество пожертвовал на монастырь, сам постригся в монахи и очень просил братьев, чтобы научили его молиться. Но не удавалось. Тогда один монах взял ему, прочитал все молитвы, которые читаются обычно, и спросил: «Какая из молитв тебе больше всех нравится?» Он сказал: «Радуйся, Мария». Тогда монах приложил усилия и научил его молитве Богородице: «Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родилась и душ наших». Вот он выучил эту молитву, и она у него не сходила с уст. И он прямо весь светился, когда ее произносил. И вот когда он умер, и его стали облачать погребению, то тело его благоухало. А когда его погребли, из могилы вдруг выросла лилия прекрасная, с таким запахом, который невозможно передать. И на каждом листочке было написано: «Радуйся, обрадованная Мария». Тогда игумен сказал: «Надо посмотреть, откуда произросла эта лилия, раскопаем могилу». Раскопали и увидели, что она выросла из уст монаха. Тогда игумен сказал: «Рассеките мощи, посмотрим, откуда идут корни». Оказалось, что она произросла из сердца, а на сердце был изображен лик Пресвятой Богородицы. самым натуральным образом. Вот как помним у Игнатия Богоносца, а внутри в сердце золотом было написано имя Господа. Когда разрубили, увидели золотыми буквами. Вот так у этого монаха на сердце был образ Богородицы, нашей заступницы. Ведь каких только имен она не заслужила, и всех перечислить невозможно. И споручница грешных, и отрады утешения, и всех скорбящих радости. Все мы перечислить не можем. Вот кто пренебрегает вот этим нашим спасительным кругом молитвы Богородицы, тот многое теряет в этой жизни и потеряет в следующей. Святитель Игнатий Брянчанинов призывает: осмотримся кругом себя. Какое множество родственников, друзей, знакомых, взятых смертью, выбыло из нашего общества. Из них славные оставили славу, власть, почести. Богатые оставили имение и деньги, накопленные с большим трудом, хранимые с большой скупостью. Смерть разлучила родителей с многочисленным семейством, супруга с супругой, друга с другом. Она поразила гения среди великих дел его. Она отняла у общества человеческого самого нужного для него члена и в минуты величайшей нужды в нем. Вот нам кажется, как же так, Господи, так нам нужен был человек, вдруг он умер. Опять-таки, эти помыслы только от непонимания справедливости судов Божьих. Христианин в таком случае говорит: на все святая воля Твоя. Бог дал нам его, Бог взял у нас, как и любую вещь, как и друг друга. Никто не мог остановить ее, то есть смерть, и воспротивиться ей. Никто не мог спросить у нее отчета в ее действиях, не примиряющихся с разумом человеческим. То есть никак не хочет наш разум примириться с тем, что придется расстаться с близким, с родным.
С молитвами за умерших.
Вопрос такой: что теперь делать с молитвами за умерших? Раз Господь сокрыл от нас их участь, значит, мы должны за них молиться. Единственное, помним, что самоубийцы, некрещенные, их участь известна. Поэтому вот как раз это наглядно, за кого тщетно молиться и дерзостно. А за остальных молимся в надежде. Мы судеб Божьих не знаем. И пусть это нас остановит при осуждении. Когда видим согрешающих людей, сказать себе: Бог еще не осудил этого человека, как я могу его судить? Бог еще не судил. Мы не знаем, вот как клирик блудом занимался, видите, как его Богородица спасла. За одну только молитву к ней, за одно то, что он был застигнут смертью не в момент совершения греха, а в момент молитвы. Еще раз. Дома не возбраняется помолиться даже за самоубийцу, близкому родственнику, скажем, мать, отец, сестра, брат. За некрещенного дома клейно, и то только ближнему родственнику, и то помнишь, это дерзость. А тем более в церкви подать за некрещенного — это преступление. Итак, опять обратимся к святителю Игнатию Брянчанинову. Что у нас на земле не суетно? Что непревратно? Что имеет какое-нибудь постоянство? То есть действительно, нет здесь ничего постоянного. Даже движение Земли вокруг своей оси не постоянно. Мы знаем, что мы живем по среднему Солнцу, то есть Солнце по небосводу движется не постоянно, неравномерно. И поэтому у нас вот эти часы, которыми мы пользуемся, мы живем по среднему, усредненному Солнцу. Вот моряки, когда место судна определяют по Солнцу, они сначала высчитывают истинное положение Солнца, а потом только по нему делают остальные расчеты. У нас ничего здесь нет постоянного. Ничего нет несуетного. Поистине, одна жизнь во Христе, продолжающаяся за пределы гроба и развиваемая во всей красоте и светлостью смертью тела, она постоянна. Жизнь во Христе. Вот она несуетна. она продолжающая за гробом. То есть нет ей конца нашей с вами жизни. Не будет у нас вечной смерти, если мы будем здесь жить во Христе. Горе тем, кто не живет во Христе. Вот тех ожидает смерть. А у нас со смертью тела она только продолжается. Прочих же все слабее тени, обманчиво, как сновидение. Многолетние труды человека ради тления уничтожит смерть в один час. Трудились мы с вами, трудились все. В одно мгновение все смерть прекратит. В одно мгновение внезапная смерть постигает одних не радеющих о своем спасении. Это возвещено самим Господом. Если же раб тот скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой, и начнет бить служанок, есть и пить, и напиваться, то придет Господин раба того в день, который не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Если мы с вами живем нерадиво, горе нам, значит, надо ожидать неожиданной смерти, которая будет карой. Вот для праведников смерть – это расставание с вот этим телом, больным, немощным, как с обузой, и переход в радость, в вечную, в такую радость, которую мы с вами здесь не можем даже представить себе, и такие блаженства. А для нечестивого, для живущего нерадиво, смерть, конечно, ужасна. Это только начало мук. Святой Варсонофий Великий сказал брату, боявшемуся неожиданной и преждевременной смерти, «Бог не возьмет души его, то есть праведника, борющегося со страстями, доколе не приведет его в меру высокую, мужа совершенно». Это нам с вами утешение от Варсонофия Великого. То есть, если человек живет, боясь Бога, борется со своими страстями неотступно, то Господь его не возьмет до тех пор, пока не приведет в совершенство. Вот даст как тому пирогу испечься в полной мере, вот тогда призовет его в Царствие Небесное. То есть, если мы с вами радеем о своем будущем и таким образом боремся здесь со страстями, Господь не подвергнет нас с вами неожиданной смерти. Вот это нам с вами великое утешение. И тому масса примеров, что если человек праведно живет, не даст Господь даже в самых тяжелых ситуациях умереть неожиданно, нечаянной смертью. Вот это считается у нас, ну, нечаянно упал в пропасть, подавился костью, сбила машина и так далее. То есть неожиданной смертью. Вот один из таких случаев. Живописец по имени Иоанн, очень почитавший Пресвятую Богородицу, прикладывал огромное старание, когда писал образ Богородицы. Когда он писал дьявола, то делал его столь безобразным, что никто не мог без страха смотреть на его безобразие. Этого благоговейного иконописца весьма возненавидел враг людей и только искал подходящего времени, чтобы убить. Не столько потому, что художник писал его безобразным, сколько из-за зависти к красоте Богоматери, что ее благим образом народ подвигается божественному благоговению. В то время построили высокий храм и пригласили Иоанна расписать его. Он начал расписывать с купола и высоких его частей. Когда Иоанн писал Благовещение Пресвятой Богородицы, то внезапно увидел перед собой беса, который говорит: «Теперь ты не сможешь от меня убежать. Я тебя сброшу». С этими словами бес потряс дощатый настил и обратил леса Вот она, неожиданная смерть. Человек стоял на весах, и вдруг рухнули веса. Вот видимым образом для окружающих. Он поднялся, расписал, вдруг рухнули веса. Но очевидно, что-то там было неисправно. И человек убился. На самом деле, эти веса сбросил бес. А живописец в это время шептал: «Пресвятая Богородица, помоги мне!» И он протянул руки к стене. В тот час образ Пресвятой Девы простер десницу и, держа живописца за руки, столько времени не давал ему упасть вниз, пока не принесли лестницу. И все прославили Бога и Богородицу. С тех пор враг не дерзал вредить живописцу. Скорее, он доставил Иоанну большую пользу, и, подумав его уничтожить, прославил его. Вот такая у нас с вами заступница. Она своим покровом покроет нас. Нам бы с вами только об одном заботиться. Не терять вот эту память смертную. Не жить, как будто вечно собираемся здесь. И этой памятью смертной возбуждать в себе всесильные труды на борьбу со страстями, на борьбу с искоренением каждого греха, насколько мал бы он не был. Насколько бы мал не был. Потому что, еще раз, помним, что если мы искореняем грех, насколько мало он не был бы, то это больше, чем чудотворение воскрешения мертвых. Вот будем молить Владычицу нашу Богородицу, чтобы она нас укрепила вот в этом поприще, призывать ее и молиться ей. Ведь какая польза от того, когда человек читает Богородичное правило? Богородица тут же, сейчас же освобождает от беса из любых ситуаций. Мы с вами столько перебрали сегодня случаев, и они неисчислимы. Ее заступничество невозможно как песка исчислить. И во многом она помогает незримо. Это вот Господь иногда показывает видимым образом ее помощь к нам и содействие. Но ведь она настолько скромна, что, как указывают святые отцы, даже в Евангелии о ней очень скупо сказано. По ее смирению о ней там несколько строчек. Хотя невозможно перечислить ее деяния на земле еще, когда она была, а уже не говоря, когда она на небо и оттуда, незримо, невидимым образом, тайно каждому из нас помогает. Итак, обратимся к святителю Игнатию Брянчанинову. А он нас призывает, уразумев краткость земной жизни и суетность всех земных приобретений и преимуществ, уразумев ужасную будущность, ожидающую тех, которые пренебрегли искупителем, искуплением, то есть Христом, кто пренебрегал, принесли себя всецело в жертву греху и тлению, отврати мысленные очи наши от пристальное зрение на обманчивую и обворожительную красоту мира, удобно уловляющую слабое сердце человеческое в любовь к себе и в служение себе, то есть миру. Вот эта вот красота мира, удобство, роскошь, она обманчива, но она себе притягивает человека. Где это проявляется? Ну, мы с вами пришли и говорим: ой, какие ковры, значит, проявили любовь и так далее. Обратим их, то есть очи наши обратим к страшному, но спасительному зрелищу, к ожидающей нас смерти. Оплачем себя благовременно, омоем, очистим слезами и исповедаем грехи наши, записанные в книгах миродержца. То есть хартия ожидается там на небесах. Здесь ее надо омывать покаянием. Здесь изглаживать надо, пока не поздно. О том, что из-за любви к миру и угождению ему люди страдают еще при этой жизни, говорит следующий случай. Один бесноватый, когда духовник изгнал беса и спросил его, кого бесы больше мучают по числу, мужчин или женщин? Бес признался, что чаще вселяется в женщин. Вот, сестры. Духовник ответил, не верю, ведь женщины не занимаются торговлей и общественными делами. Они не бывают там, где мужчины обманывают и поступают несправедливо. А бес говорит, более всего женщины мучимы из-за четырех грехов. Сестры, слушаем внимательно. Первое. Они наряжаются и украшают свою плоть красками, нарядами, чтобы казаться красивее, чем они есть. Хотя естественное приличие им уже дал Творец. То есть уже наградил женщин естественным приличием. Хочется быть лучше. Второе. Что они колдуют, гадают и суеверны во многом. Вот, кстати, скажем, начали ходить в храм, перестали колдовать, гадать и ворожить. Но суеверия, ну, насквозь пронизывают, насквозь. И где только она не стоит, и в храме в первую очередь. И распространяется быстрее, чем проповедь самвона. Одна вздумала, увидела, как на крещении дует и плюют на сатану, и тут же начала распространять в храме, что на лампад нельзя дуть, потому что дуем мы на сатану, а таким образом мы оскорбляем икону, когда дуем на лампадку. И мгновенно эта ересь распространилась, мгновенно. Вот таких случаев можно привести сколько угодно. Третье, что они сплетничают и наговаривают, болтая не только дома, но и в церкви, ничего не слушая. Вот неугомонный язык. Четвертое. И худшее всего. Они не исповедуются хорошо, чтобы все сказать духовнику. Но говорят только немногое, чтобы соблюсти форму исповеди. Так они недостойно причащаются и мучаются. Таковы те женщины, которые бездумны. Если учесть, что это было написано в 1641 году, это не 2004 год, а узнаем себя, да? Сколько веков прошло, ничего не изменилось. Те же пороки. Но учтем, в то время женщины не занимались ни торговлей, ни общественными делами. Они были домохозяйки. Эти мужчины занимались. Теперь добавим вот к тем четырем грехам торговлю, значит, обман. Ведь есть такой вопрос на исповеди. А не обижало ли кого при купле-продаже? Каким образом можно обидеть? Ну, скажем, продать несвежий товар под видом свежего. Или по той цене, которой он не заслуживает. Обмерить, обвесить, все что угодно. Вот это еще добавить. Мало того, тогда женщины еще не додумались носить мужскую одежду. Сейчас поголовно. Сюда же еще добавить табакокурение, сквернословие и винопитие. Вот насколько мы перевесили. Но есть женщины, которые совсем по-другому относятся и относились к тому, что мы сейчас с вами перечислили. В частности, Гала, дочь консула и патриция Симаха, в молодости была выдана в замужество и через год овдовела. И удовольствие мира и богатство, и молодость призывали ее ко вторичному браку. Видите как? Хорошее положение в обществе, молодость, красота. Все призывало. Понятно, что и окружающие к этому склоняли. Не губи свою молодость. Но она пожелала лучше сочетаться со Христом, духовным союзом, который начинается слезами, а оканчивается вечными радостями. Действительно, союз со Христом, он обязательно связан со скорбями. Обязательно со скорбями, но закончится радостью. Нежели связать узами плотского брака, всегда начинающимся весельем и оканчивающимся слезами. Ну, расставание с близкими. Кстати, сестры, хочу напомнить, если женщина живет во вдовстве, то на суде она будет судиться как девственница. То есть вот это вдовство будет зачислено в девство. Это подвиг. Вот Гала выбрала такой путь. Когда началось у Галы огненное разжение в теле, врачи начали уверять ее, что если она не вступит в супружество, то от чрезмерного жара, вопреки самой природе, будет иметь бороду. Что после и случилось. Но святая жена не боялась внешнего безобразия, любя всем сердцем небесного жениха, который ищет в нас благообразие внутреннего. Человеку плотскому, не духовному, этого не понять. Он ищет в людях красоты внешней, которая зачастую прикрывает внутреннее такое безобразие, себялюбие, эгоизм, злобу. А человек духовный, он не зрит на внешность. Он понимает, что та внешность, которую дал Господь, это лучшая внешность для того человека, который ей обладает. Вот лучше для меня не придумаешь внешности, которую дал Господь. Если он ее исказит через 5 минут, слава Богу, значит, это лучшая будет для меня внешность. То есть Господь лучше знает, какую внешность мне иметь, чтобы спастись. Вот так про себя рассуждает христианин. И глядя на человека, видит его духовную красоту, внутреннее содержание. Видит, какой он добрый, он ласковый, милосердный. И это покрывает все. Это затмевает его внешность. Он видит внутреннюю красоту духовную. Вот если так выбираем себе супруга или супругу, глядя в душу, вовнутрь, тогда мы будем с ним рука об руку всю жизнь в любви жить. Но некоторые по плоти выбирают, по внешнему виду. А потом этот внешний вид портится, и любовь проходит, потому что то, что любили, испортилось. И тогда начинаются слезы и расплата и у одного, и у второго, искалеченная жизнь. Потому что не на то смотрели, не в душу, не в сердце смотрели, а на внешность. Так вот, Гала это прекрасно понимала. И видите, как она спокойно пошла на то, что у нее будет внешнее безобразие, вырастет борода и выросла. Она не заботилась о внешнем виде. Она о внутреннем своем расположении заботилась. Внутреннем благообразии. Поэтому предала себя на служение Богу. А вот второй момент. Когда же всемогущий Бог определил воздать Гале вечную награду за подвиги, то грудь ее была поражена раком, болезнью. Вот взгляд на болезнь. Слышим, как сказано? Господь хотел воздать Гале вечную награду за подвиги и попустил ей страшную болезнь, рак груди. Чтобы мы с вами вот так смотрели на свои болячки, так и воспринимали, как награду от Бога за подвиги. За подвиги, перенесенные безропотно, с благодарностью. Вот так она и переносила. Однажды Гала увидела у своего ложа апостола Петра. Она нашла смелость приветствовать его и спросила, отпущены ли мне грехи мои? Апостол сказал, отпущены, иди. Что значит иди? То есть расставайся с телом. Но Гала, более всех любящая в монастыре одну монахиню, прибавила. Молю, чтобы сестра Венедикта шла со мной. Знаете, человек просит о смерти того, кого больше всех любила. Вот плотскому уму это не понять. Ведь она желала вечного спасения, вечного блаженства того, кто больше всего любишь. Но нет, ответил ей апостол, такая-то пойдет с тобой, то есть другая монахиня, а та, о которой ты просишь, последует за тобой в 30-й день. Так и случилось. В этот же день умерла та монахиня, о которой сказал апостол, а через 30 дней отошла ко Господу и Венедикта. То есть мы судьбы Божьи не знаем. Но как мы с вами должны ждать и желать вот этого разлучения с телом и соединения со Христом в вечном блаженстве? Как мы должны к Нему стремиться? В чем выражается наше стремление? В искреннем желании расстаться со всеми своими пороками. Бороться не на жизнь, а на смерть с каждой своей страстью. Вот в чем выражается. Вот все, Господи, дай расстаться, дай сейчас, вот дай победить, дай прийти к Тебе. Вот наше правильное отношение к внешности, к болезни, к смерти. Ведь бес зачастую так помрачает разум и начинает человека истязать духи уныния и отчаяния, когда внушают человеку, что он дурно выглядит, что он уже как старуха. И начинает страдать человек от этого. Милость Божья, что мы с вами тлеем. Хоть так освобождаемся от тщеславия и гордости. Уже если разглядываем в зеркало, то не любуемся, а некоторые сетуют на свои морщины. А надо благодарить за них. Слава Богу, что соблазна ни для кого теперь не буду. Хотя бы внешне. Милость Божья. Вот, ну все, молимся.